Глава 8. После беспокойной ночи я проснулась рано и больше заснуть не смогла. Забыла задернуть шторы, когда ложилась, и теперь солнечный свет лился через окна. Я раздумывала над тем, чтобы встать и занавесить их, а потом еще поспать, но у меня просто не было сил. Возможно, дело было в беспокойстве и страхе, заставлявших меня крутиться и ворочаться, или в роскоши сна на непривычно удобной кровати после многих месяцев, проведенных на шатких лежаках, или вовсе на тонком матрасе между мной и жесткой землей. Я потянулась, чтобы провести пальцем по замысловато вырезанным птицам и цветам на столбике кровати. Высоко надо мной, сквозь балдахин, виднелся цветной орнамент на потолке, состоящий из листьев, цветов и летящих птиц. Я разглядывала узор, пересчитывая листочки на венке можжевельника, и не заметила, как задремала. Тут послышался стук в дверь. Откинув тяжелые покрывала, я скользнула ногами в изящные, отороченные мехом тапочки, оставленные у кровати. За дверью ждала служанка со стопкой белья, обувью и кафтаном синего цвета, перекинутым через руку. Не успела я поблагодарить девушку, как та сделала реверанс и исчезла. Закрыв дверь, я положила обувь и одежду на кровать, а новый кафтан аккуратно повесила на ширму и некоторое время просто смотрела на него. Всю жизнь я носила одежду, оставшуюся от старших сирот, а затем стандартную униформу первой армии. Конечно, у меня никогда не было ничего сделанного на заказ, и тем более я никогда даже не мечтала носить кафтан Гриша. Я умылась и расчесала волосы. Я не знала, когда придет Женя, поэтому не была уверена, есть ли у меня время на ванную. До смерти хотелось чаю, но у меня не хватало храбрости позвать служанку. Наконец, мне ничего не оставалось делать, поэтому я взялась разбирать одежду на кровати. Там были обтягивающие брюки из ткани, которую я никогда не видела раньше. Она сидела и ощущалась, как вторая кожа. Длинная блуза из тонкого хлопка, которая подпоясывалась синей лентой, и высокие сапоги. Но назвать эту обувь сапогами казалось неправильным. У меня были сапоги. Эти же были чем-то совершенно иным. Черная кожа мягчайшей выделки, идеально облегающая мои икры. Наряд был странным. С одной стороны, она походила на ту, что носят фермеры и крестьяне, но ткань была мягче и дороже. Обычный крестьянин не мог себе позволить такую. Когда я оделась, то стала разглядывать кафтан. Неужели я действительно собиралась надеть его? Неужели я действительно стану Гришом? Это казалось невозможным. «Это просто форма», — упрекнула я себя. Потом, сделав глубокий вдох, сняла кафтан с ширмы и скользнула в него. Он был легче, чем казался, и, как и остальная одежда, идеально подходил мне. Застегнув маленькие потайные пуговки спереди, я отступила, пытаясь хоть немного рассмотреть себя в зеркале над умывальником. Кафтан был глубокого полуночно-синего цвета и почти доставал мне до пят, а рукава были широкими. И хотя он во многом походил на пальто, но был столь элегантным, что я чувствовала себя так, будто надела платье. Затем я заметила вышивку на манжетах. Как и все греши, эфириалы обозначали свое назначение в ордене цветом вышивки. Голубой для проливных, красный для инфернов и серебряный для шквальных. Мои манжеты были вышиты золотом. Я пробежалась пальцем по золотым нитям, чувствуя резкий приступ тревоги, и чуть не подпрыгнула, когда услышала стук в дверь. «Очень хорошо», — сказала Женя, когда я открыла ее. «Но ты бы лучше смотрелась в черном». В ответ я очень грациозно показала ей язык, а затем поспешно последовала вдогонку, пока она прошествовала по коридору и начала спускаться по лестнице. Женя повела меня в ту же куполообразную комнату, где накануне мы собирались для процессии. Сегодня тут и близко не было вчерашней толпы, но все же стоял гул разговоров. Греши толпились по углам вокруг самоваров или располагались на диванах, обогреваясь у печек с изразцами, а некоторые завтракали за длинными столами, расположенными в центре комнаты в форме квадрата. На этот раз многие хотя бы сделали вид, что продолжают разговор, когда мы проходили мимо. Две девушки в мантиях заклинателей налетели на нас. Я узнала Марию, которая накануне перед процессией спорила с Сергеем. «Алина!» — — прощебетала она. «Нас вчера не представили должным образом. Я Мария, а это Надя». Она указала на розовощекую девушку рядом, которая широко улыбалась мне. Мария взяла меня под руку, намеренно поворачивая спиной к Жене. «Пошли, сядешь с нами». Я нахмурилась и открыла рот, чтобы возразить, но Женя просто покачала головой и сказала. «Иди, твое место с эфириалами. Я найду тебя после завтрака, чтобы устроить экскурсию». «Мы можем показать ей округу», — начала Мария, но Женя перебила. «Чтобы устроить тебе экскурсию по просьбе Дарклинга». Мария покраснела. «А ты что, ее служанка?» «Что-то вроде того», — ответила Женя и отошла, чтобы налить себе чашку чая. «Слишком высокого о себе мнения», — прокомментировала Надя, тихонько фыркнув. «С каждым днем все наглее», — согласилась Мария. Затем она повернулась ко мне и воскликнула. «Ты, должно быть, умираешь с голоду!» Она провела меня к одному из длинных столов, и двое слуг выступили вперед, чтобы выдвинуть перед нами стулья. «Мы сидим здесь, по правую руку от Дарклинга», — сказала Мария с гордостью в голосе, указывая вдоль стола, где сидели остальные греши в синих кафтанах. «Корпориалы сидят там». Она презрительно посмотрела на противоположный стол, где сердитый Сергей и несколько других одетых в красное мужчин ели завтрак. Мне пришло в голову, что если мы были по правую сторону от Дарклинга, корпориалы сидели равноудаленно от него слева, но я не стала заострять на этом внимание девушек. Стол Дарклинга пустовал. Единственным намеком на то, что его место там, был огромный черный стул. Когда я спросила, будет ли он завтракать с нами, Надя энергично замотала головой. «О, нет, он даже почти не ужинает с нами!» — пояснила она. Я приподняла бровь. Столько шума из-за того, кто сидит ближе к Дарклингу, а он даже не утруждал их своим присутствием. Перед нами поставили тарелки с ржаным хлебом и селедкой, и я чуть не поперхнулась. Ненавижу селедку. К счастью, на столе было полно хлеба, и, как я с изумлением заметила, нарезанной сливы, которую, должно быть, выращивали в теплицах. Слуга принес нам горячий чай из одного из больших самоваров. «Сахар!» — воскликнула я, когда он поставил передо мной небольшую плошку. Мария и Надя обменялись взглядами, и я покраснела. Последние 100 лет сахар был нормирован в Равке, но, судя по всему, он не в новинку в Малом дворце. Еще одна группка заклинателей присоединилась к нам, и после краткого представления все начали закидывать меня вопросами. «Откуда я?» «С севера. Мы с Малым никогда не врали о том, откуда мы, просто не открывали всей правды. Действительно ли я была картографом?» «Да». «Правда ли, что на меня напали фьорданцы?» «Да». «Сколько волькр я убила?» «Ни одной». Всех их, казалось, разочаровал последний ответ, особенно парней.
«Но я слышал, что ты убила их сотни, когда скиф был атакован». — возразил один из них по имени Иво, холеный как норка.
«Но это не так», — ответила я, а затем задумалась. «По крайней мере, не думаю, что это так. Я... вроде как потеряла сознание».
«Ты потеряла сознание?»
Иво выглядел потрясенным. Я была чрезвычайно благодарна Жене, что она пришла мне на выручку, похлопав по плечу. «Пойдем?» — спросила она, игнорируя остальных. Я пробормотала слова прощания и быстро ретировалась из-за стола, чувствуя, что все пялятся нам вслед до самого выхода из комнаты. «Как прошел завтрак?» — поинтересовалась девушка. «Ужасно!» — Женя презрительно фыркнула. «Селедка и ржаной хлеб?» Я скорее имела в виду устроенный мне допрос, но кивнула. Она сморщила нос. «Мерзость!» Я с подозрением посмотрела на нее. «А что ела ты?» Женя оглянулась через плечо, чтобы убедиться, что нас никто не слышит, и прошептала. «У одного из поваров дочь мучилась ужасными пятнами на лице. Я помогла ей избавиться от них, и теперь она шлет мне ту же выпечку, которую готовят для Большого дворца каждое утро. Божественное лакомство!» Я улыбнулась и покачала головой. Остальные греши могут смотреть на Женю сверху вниз, но у девушки были свои связи и рычаги влияния.